Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лена, добрый день.
Добрый.
Вот и дождались мы. Правда? Отбивка у нас появилась наша, специально для программы. Мы теперь не под шапкой какой-то другой программы выходим, а под нашей отбивкой. Друзья, слушайте, если вам нравится, пишите. Вот, все наши средства связи работают. Но прежде я хочу Лене задать вопрос. Лен, мы сегодня будем говорить об отцах. Об отце, да. Об отношении с отцом, с точки зрения именно психологии, как его присутствие или отсутствие влияет на человека, на ребенка.
Это так, да, и этой темы мы тоже дождались.
Угу. Наши средства связи сейчас я буквально расскажу. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также нас можно не только слышать, но и видеть в Телеграм-канале, в Ютуб-канале говорит Москва Макс и Марина и ВКонтакте говорит Москва 94-8. Я, когда готовился к программе, нашел небольшую статистику именно о том, что в России 48% семей проживают без отцов.
Половина практически.
Практически близко, половина.
Близко к истине.
Близко к половине, да. И что самое интересное, вот говорят однополые браки, у нас получается так и есть, детей воспитывают однополые браки, это мама и бабушка.
Да, часто
две так. Женщины, так и есть. Что происходит, что не так с нашими отцами российскими?
Это, смотрите, это динамика, и вообще эта статистика, это не последние 50 там, и даже 100 лет. Вот любые военные действия, любые тяжелые события, которые происходят в стране, они делают так, что мужского населения становится меньше. Соответственно, люди, женщины рожают детей и вынуждены воспитывать без отца, без родительской фигуры в виде отца рядом. Это не мы придумали, не наши бабушки и дедушки это придумали. Это много-много веков уже такое существует. Более того, когда я же психолог, я буду все как бы через призму психологии пытаться подать, да, не как историк, не как антрополог, не как социолог, а именно как психолог. А как психологи и психотерапевты, и психоаналитики вообще рассматривают отцовский образ? Они рассматривают его архетипически. Что такое архетипически? Это значит, что у нас в нашем коллективном бессознательном записан некий прообраз создателя, отца. И, например, в Древней Руси, когда в семье ни одного мужчины не оставалось, потому что их всех забирали, и отцов, и сыновей, и братьев, и дедов, всех забирали, не было в семье мужчин, то мужскую фигуру знаете, кто заменял?
Уже мать.
Царь-батюшка.
А, царь-батюшка.
Царь-батюшка, да. То есть, когда мы будем сегодня говорить о фигуре отца, нужно понимать, что отец всегда есть, даже если его нет физически. Он всегда есть. Он есть как психоэмоциональный образ, потому что для нашей психики не столько важны факты, сколько психоэмоциональные состояния, психочувственный опыт, который мы получаем.
Ну вот семья, да, ребенок до какого-то периода времени тянется, ему необходима мать, это первый год,
да.
Насколько мы уже говорили
правильно,
это.
Правильно.
А затем ему нужен уже больше отец.
А потом у отца как... миссия.
Да.
Есть миссия, да, первая миссия отца – это сепарация. Что такое сепарация? Это должен он подойти и взять ребенка от матери. Нет, там у него до этого еще есть одна миссия, если уж мы с точки зрения психотерапии будем говорить, то существует... такая традиция, нужно признать ребенка. И раньше, если в Древней Руси, когда рождался ребенок, отец, как правило, не присутствовал на родах никогда, угу. Когда рождался ребенок, потом когда ребенок уже его заворачивали в пеленки, приглашали отца, давали ребенка на руки отцу, вот первая сепарация, да, забрали у мамы, отдали отцу. И отец брал, выносил, так сказать, там, к своим родственникам, если это какая-то знатная персона, там могли сидеть какие-нибудь бояре, еще кто-то, да, там какие-то чины, и показывал, говорил, вот родился моя сын или родилась моя дочь, признание ребенка. Сейчас как это трансформировалось? Папа приезжает в родильный дом, и, соответственно, мама выносит ребенка, а потом медсестра передает ребенка в руки отцу. Вот, то есть вот это вот первое, когда отец соприкасается с ребенком, он его признает, он говорит: ты мой ребенок. Угу. Посланием, да, он не говорит, он не проговаривает это, но посланием своим он заявляет: это мой ребенок. Вот это первая миссия. А вторая - это отсепарировать. Да, то есть, когда первый год жизни ребенок очень тянется к мамочке, но если ребенок все время будет находиться в поле матери, у него будет задержка психоэмоционального развития и сексуального развития. Поэтому ребенок переходит в поле отца. Отец как бы забирает, потому что с ребенком уже можно что-то делать. Когда ему годик, он уже интересный, он уже все понимает, он уже может показать, что он хочет. С ним уже можно поиграть, да, ему уже можно что-то объяснить, он уже поймет, ну, там, какие-то примитивные истории. Можно, нельзя, хорошо, плохо, бери, дай, на, и так далее. И поэтому папе уже становится интересно, и папа вовлекается. Вот это вторая его задача.
А далее по жизни?
А далее по жизни. У отца вообще очень противоречивая роль. Отцам очень сложно, я сразу говорю, быть отцом и стать отцом – это разные вещи. Стать отцом может каждый мужчина.
Ну, по-физиологически здоровым, да.
А быть отцом – это очень сложно. И обращаю ваше внимание, что всем детям, которые не первые, первенцам обычно не везет, потому что папа, так же, как и мама, на первенцах учится. Угу. А когда мужчина уже созревает и становится постаршим, становится идеальным, ой, простите, идеальным отцом, фактически уже там второму-третьему ребенку часто, но если это нормальный, здоровый отец и сам созревший отец. А каким он становится дедом, это вообще не вышептать просто, вот в хорошем смысле. Потому что отцы, они созревают, созревают со временем.
Я просто, для меня вот проблема с отцов, она, ну, не близка, потому что у меня с папой очень хороший, он всю жизнь был в моей, у меня в моей жизни, он всегда был, ну, если он не в командировке, не в отъезде, то это недолго было, мы въехали за ним там в разные города, никогда он не повышал голос, никогда он не как-то, не то что ударить там меня или шлепнуть, ни разу этого не было. Да, он мог там как-то посмотреть или сказать: сын, там, и я понимал, что все. Но я рос, скажем так, ну, в полной нормальной семье. И как бы человек, выросший в семье без отца, и человек, выросший в семье с отцом, имеет какая-то разница между ними? Есть?
Есть. Смотрите, когда мы говорим, а человек растет в семье без отца, вот у нас есть такой термин у психологов, называется отсутствующий отец. И это вовсе не тот отец, который отсутствует физически. Не-а. Потому что целая куча семей, где есть отец, но он не выполняет свою отцовскую родительскую функцию. Он есть номинально. И, соответственно, в этом случае мы тоже говорим, когда приходит человек в терапию, мы понимаем, что у него был вот такой именно отец, то есть он как бы физически проживал на жилплощади вместе с мамой. Но так было выстроен процесс воспитания, что папа вообще с ребенком не коммуницировал.
Ну, у него наверняка была мысль: моя задача заработать денег, принести провиант в дом, накормить, одеть.
Или очень часто еще, знаете, несмотря на то, что семья полная, воспитание мамы и бабушки ведется по принципу безотцовщины. Мы сами лучше знаем, как воспитывать, а ты там, значит, сиди, да, занимайся своими делами. И получается, это тоже отсутствующий отец, потому что фактически никакого психоэмоционального контакта не получил ребенок. Вот и все. Поэтому, когда вы говорите, что вам это не близко, но мы только что назвали статистику, 48% семей, да, это только по открытой статистике, проживают без отцов, а оставшаяся половина, которая с отцами, там есть. Условно у нас есть термин в психологии – достаточно хороший родитель. Вот когда вы говорите: у меня был хороший отец, мы не можем и сказать идеальный отец. Когда мне приходят девочки и говорят: у меня был такой идеальный папа, это все. Значит, там катастрофа с личной жизнью сразу этой девочки, потому что она так и ищет по жизни во всех мужчинах своего идеального папу.
Вот это, кстати, я хотел попозже об этом поговорить, но это на самом деле?
Это на самом деле.
Это не миф?
Нет, абсолютно.
Что девочка проецирует образ папы на своих мужчин?
Конечно, так, а это же так работает наше бессознательное. бессознательное. То есть что делают родители? Родители дают некоторые установки, которые работают в нашем бессознательном. И, соответственно, папа – это первый, я не буду говорить мужчина, первая мужская фигура в жизни девочки, и папа – это первая мужская фигура в жизни мальчика. Угу. Да? Когда мы говорим об, например, отношениях со своим телом и об отношениях с собой, это мы берем от мамы. А когда мы говорим о таких показателях, как установление границ, умение рисковать, умение признавать свои достижения и вообще достигать, да, почему говорят, что папа отвечает за то, насколько мы умеем зарабатывать деньги в жизни. Это говорит про достижения, правда? Конечно, да, потому что ребенку от папы нужно только
количество.
Одно. Количество в том числе, да.
Нет, ну как?
Сейчас объясню, сейчас вы согласитесь со мной, чуть попозже только. Папа – это сила воли и характер. Папа – это умение выдерживать внешние фрустрации. Вот за что отвечает папа. То есть, когда человек приходит, у него там проблемы с его телом, он там то худой, то полный и так далее, это мы всегда маму разбираем. А когда человек приходит и говорит, я не могу держать границы, не могу выражать свое мнение, не могу проявляться, это надо с образом отца работать.
Ну, не знаю, Лена, какие-то вы для меня открываете Америки.
А что делать?
Зависит от того, сколько я зарабатываю, зависит от папы.
Да.
Вот His Shadow пишет, моя жена говорит, что как будто за отца замуж вышла, от одного тирана к другому перешла. Я отвечаю, это был твой выбор. А вот Сергей говорит, что у нас немного наоборот. Значит, по поводу ребенка. Мой 9-месячный сын утром от жены рвется ко мне, как приятно, а вечером бежит, ползет встречать меня с работы. Насколько вообще, принято, скажем так, или психологически верно ребенка, например, отцу целовать, тактильный какой-то контакт, брать на руки, погладить по голове. Потому что вот у меня, например, есть знакомый, который говорит, у меня отец в жизни ко мне ни разу, знакомая девочка говорит, в жизни ко мне ни разу не прикоснулся. Угу. Вот вообще. Есть еще такое же понятие, как, это в разных религиях, что в разных религиях тоже ребенка брать на руки как бы не положено.
Смотрите,
девочек
опять
именно.
Же, я говорю сейчас папа. Не как культуролог и не как, наверное, человек, который занимается религиями, а как психолог. У отцовской, вообще у родительской фигуры есть, опять же, такой термин психологический, называется базовое расщепление. У отца он гораздо более проявлен. Объясняю, что это такое. Отец – это та фигура, которая и любит, и держит в рамках, в жестких одновременно. То есть он и мягкий, и жесткий одновременно. Я сейчас говорю о том самом достаточно хорошем родителе. Да? Угу. То есть настоящий папа, он к своему ребенку относится одновременно с большой нежностью, и одновременно он может быть достаточно жесток, если ему нужно его воспитывать, этого ребенка. Папа может говорить, ты моя девочка, ты моя принцесса, и быть очень жестоким по отношению к окружающему миру, если ему нужно эту девочку защитить. Поэтому вот это вот называется...
Но это нормально.
Да, базовое расщепление. И поэтому, когда папа нацеловывает бесконечно только своих детей, и бесконечно с ними мягкий, и любящий, и принимающий, чего-то он не додает своим детям, а не додает он как раз жесткости, и он не додает как раз вот этих внешних фрустраций, потому что ребенок от отца ждет и так называемого и плюса, и минуса, и кнута, и пряника одновременно. В этом суть отцовская.
Угу. Вот Сергей пишет, так оно и есть, мой 9-месячный, у него и пряник, и кнут есть, а вообще в 9 месяцев не рано ли кнут-то давать?
Ну, я так думаю, что вряд ли там идет речь именно о каком-то насилии, ну, например, там можно...
Нет,
ну
я понимаю, что он его не бьет ремнем.
Что-то забрать, и можно там объяснять, да, ему что-то, то есть тут имеется в виду, что есть некие все-таки рамки, которые устанавливает папа и говорит, там, палец в розетку совать нельзя. Ну, нельзя, хочешь ты, не хочешь. Я тебе не разрешу этого делать, и все. И он скажет это жестко и уберет руки от ребенка от розетки. Угу. Для того, чтобы ребенок понял, это то совершенно точно нельзя.
Елена пишет, как-то услышала, что мать любит безусловно, а любовь отца надо заслужить. То есть отец – это проводник в общество. Вот у нас так в семье, два сына. Отец воспитывает, а за ласку и заботу отвечаю я. Очень удобно. В то же время ласка от отца тоже есть, но дозирована. Это верно?
Сложно сказать, потому что я не понимаю, что значит дозировано. Тут,
ну, может, раз в день у него по средам день ласки с детьми.
Тут, смотрите, отец – это тот персонаж, который общается с детьми посланиями, так называемыми. Да? Первое послание – это когда он признает ребенка, он говорит: «Ты мой ребенок», потому что существует же огромное количество непризнанных детей. Угу. Да, то есть, которые потом становятся взрослыми. То есть, когда папа не признает, то есть не приходит в роддом или вообще исчезает из жизни ребенка и никогда больше не появляется, как бы мама не пыталась там этого ребенка предъявить этому отцу. Не признает, то есть признает. Второе, он сепарирует, то есть он периодически забирает ребенка у мамы, и ребенок понимает, что мама это не весь мир, есть, оказывается, еще и папа, а папа это вам не мама, и это совершенно разные подходы к воспитанию, к жизни, вообще ко всему. Дальше. Папа это тот человек, который гарантирует безопасность. Папа в семье – это тот человек, который гарантирует безопасность для ребенка. Вот что ребенок должен ощущать, так это безопасность. Далее, что ребенок обязательно ждет от отца? Он ждет признания своих достижений. Да? Для отца очень важно хвалить своего ребенка за его достижения. Ну, опять же, не за там...
Что, для чего важно? Почему? Что, если он не будет хвалить, что произойдет?
Потому что это его миссия. Потому что если он не будет хвалить, то тогда ребенок, когда вырастет, когда он станет взрослым, и мальчик, девочка, они во всех фигурах мужских будут искать какого-то человека, который будет... как бы дохваливать их за достижения. То есть они все время будут ориентированы на...
Недолюбленность, недохваленность такая.
Да, ориентированы будут на внешнюю оценку. Если это девочка, то, скорее всего, она эту ответственность переложит на своего мужа и скажет: ну, давай тогда ты меня хвали, потому что в детстве папа как бы моих достижений не признавал. Если это мальчик, он также будет, например, начальника идеализировать, тренера идеализировать, там, не знаю, какого-нибудь партнера, с которым он работает, который тоже должен его хвалить, он все время будет этого ожидать.
Угу. Кто больше все-таки влияет, Лен, мама или папа, на будущую психику, на становление личности?
50 на 50. В психологии влияние отца изучено меньше, потому что на самом деле только Фрейд фактически так фундаментально исследовал именно роль отца, а потом после его кончины вся психотерапия переключилась на образ мамы, и даже и книг, и литературы, и статей в 10 раз меньше, чем написано о мамах. Но влияет 50 на 50. То есть, когда мы говорим именно о полноценном психоэмоциональном взрослении, и мама, и папа важны, сама фигура отца важна. А что отец ждет в первую очередь от своего ребенка? Вот если ребенок ждет защиту и признание достижений, отец ждет уважения. Угу. Уважения. То есть, как воспитывается нормальный
ребенка
к себе? Да, то есть проявление уважения.
Ну, какое уважение? Это в лет 13-15 уважение проявляется.
Ребенок, маленький ребенок проявляет уважение.
В 2 года какое уважение может?
Проявлением любви, выбором, который он делает в пользу папы. Слушается папу лучше, например, чем маму. Знаете же, да, когда мама говорит: сейчас папа придет, я ему расскажу. Ребенок говорит: нет, все, я сейчас съем эту кашу.
Не, мне говорили наоборот: сейчас мама придет, я ей все расскажу. И я тут же говорю: папа, все, не надо, не надо, молчи.
Поэтому папа ждет уважения. Дальше. Очень важно, в чем еще суть родительской фигуры, отца именно. Отец никогда не должен быть рядом со своими детьми постоянно. То есть отец – это тот, кто дает послание. Да, он дает послание. Он говорит: у меня помимо тебя, мой ребенок, есть, во-первых, еще другие дети, б, у меня ответственность зарабатывать деньги, с, я еще, значит, отвечаю за целую кучу дел помимо тебя. И ребенок, когда мы говорим именно о взаимоотношении с отцом, он прямо с маленького возраста уясняет: папа не будет в моей жизни постоянно 24/7. Вот мама будет. А папа – это тот человек, который приходит ситуационно, и в моменте, когда он находится рядом, мы получаем с ним определенный опыт взаимодействия. Вот это так. Поэтому, когда есть такие папы, знаете, их мапа можно назвать, есть такие папы, которые все время, они готовы 24/7 сидеть рядом со своими детьми.
Тот же самый фильм, да, «Служебный роман», где фраза есть, что Новосельцев у них... Мать.
Но
Новосельцев
там,
был
там
у них
как бы
матери.
Же вынужденная, там не было мамы. Мама куда-то делась.
Ушла.
Там, да? Да. Соответственно, у них была некая вынужденная мера. Дети вынуждены были проживать с отцом. Но есть такие семьи, где есть мама, но папа выполняет фактически материнскую роль. То есть он берет на себя процесс готовки, воспитания, проверки уроков, отвезти, привезти везде.
Вот, кстати, вот такая переиначивание функций женских брать на себя. Для ребенка это нормально, например, для мальчика. Он же видит, что папа стирает.
Да, спутываются роли идентификационные.
Обед готовить, да-да-да. Вот у меня папа всегда готовил папа. Очень вкусно, он готовит очень вкусно, постоянно какое-то разнообразие.
Значит, смотрите, когда он просто
готовит... Мама тоже, конечно, готовила, но отец
когда
чаще.
Когда он просто готовит, это одна история. Но когда он и готовит, и делает уборку, и занимается уроками, и ходит с ребенком, покупает там всякие вещи, и, значит, в театр, в кино водит ребенка именно папа, на родительские собрания ходит папа, везде только папа, а мама, например, вот такая вот далекая, то психоидентификационные позиции будут смещаться. То есть тот же самый мальчик, он будет уяснять, что когда я стану папой, я тоже должен делать вот это и еще чуть-чуть.
Ну, это же неплохо, или что? Или в этом есть какая-то доля, я не знаю, искривления идентичности половой?
Если он найдет себе такую же партнершу, как мама, ну, вот которая у него была, да, например, далекая мама, которая уехала где-то, работает, не знаю, вахтовым методом, ее никогда нет, и ребенок вынужден проживать все время, или дети вынуждены проживать с папой, тогда да, то есть он фактически воссоздаст образ своего семейства. А если он найдет другую женщину, которая придет, и у нее будет нормально развита ее женская позиция, ее женский архетип, тип такой сильный матери будет, в таком случае они все время будут конфликтовать. Есть, знаете, видели таких родителей, которые конфликтуют за то, как надо воспитывать ребенка? Мама говорит одно, папа говорит другое, они никак не могут договориться.
У меня родители так меня воспитывали. Я не забуду никогда сцену, как они позвали меня в комнату, в гостиную, посадили так на диван, а сидят напротив в креслах и смотрят на меня и говорят: «Так, сына, мы хотим с тобой поговорить». А я говорю: «О чем?» Они такие: «Мы хотим с тобой поговорить о сексе». Я говорю: «А я все знаю». На что папа такой хлопнул ладошкой, говорит: «Отлично, пойдемте ужинать». Все, вот весь разговор о сексе и прошел в нашей семье. Я просто к тому, что разделение как бы по половому признаку в семье должно быть.
Да,
это что важно. Мама — это женские там дела, а папа, ну, в подмогу он может тоже делать, но не обязательно, не перекладывать на себя, на свои плечи все дела мамы.
Да, но все-таки баланс вот этот нужно. Я понимаю, что в современном мире, ну, потому что и женщины много работают, да, и мужчины, например, мужчина работает из дома, а женщина работает из офиса. Понятное дело, что, находясь дома, он может выполнять какие-то бытовые, рутинные дела. Но, по большому счету, конечно же, разделение должно быть ровно так, как оно заложено гендерно. Вот папа должен зарабатывать деньги и заниматься безопасностью, и заниматься постановкой границ и разрешением серьезных проблемных ситуаций, а мама, она занимается всем остальным.
Вот шеф-командор пишет: «Я обоих, обеих дочерей с первых дней купал, пеленал и укладывал, разгружая жену и помогая ей во всем, что касалось детей. Да и сейчас я хожу на родительские собрания, гуляю с ними и помогаю с уроками. Не понимаю отцов, которые просто забивают на это. Это же самое важное в жизни – воспитывать своих детей, передать знания. Мы и таскаем девочек везде, гости, праздники и так далее. Души в них не чаю». Правда, что папы любят дочерей больше?
Нет, неправда.
А дочери больше папы любят?
Неправда. Есть даже такие термины. Ну,
говорят же, женщина родила дочку для мужа, а сына для себя.
Ну, мало чего там говорят. Вот опять же, я как психолог же могу только рассуждать.
Мы как мама.
Есть термины: папина дочка и мам, и папин сын.
Да.
Это когда папа назначает некоторого такого явного любимчика, и он с этим любимчиком выстраивает отдельные отношения. Если папа, в общем-то, этот баланс все-таки соблюдает, тогда да, все хорошо. Если папа выстраивает дисфункциональные отношения уже со своей любимой дочерью, то есть когда дочь влюбляется в отца полностью, или когда сын влюбляется в отца полностью, то есть безгранично. То есть отец – это идеал. Идеал. Он готов ради этого папы со с кем угодно поругаться, он будет делать только то, что говорит папа, он будет ориентироваться только на его мнение, и так всю жизнь. Не только в детском возрасте, а именно, когда уже и 18, когда, по идее, нужно бунтовать. А у отца еще одна важная вообще функция есть, я про нее не досказала. Знаете, какая? Это сливной бачок для негативной энергии. На папу проще злиться, чем на маму. И поэтому в семье, когда ребенок испытывает какую-то ярость или злость, он должен ее как бы направлять чаще всего на папу, потому что на папу злиться проще, папа не ответит.
Не понимаю, что такое проще, что, как папа не ответит.
Очень, очень просто, папа очень часто не заметит даже, что на него злятся.
Просто из-за своей, не знаю, толстокожести, что ли, из-за чего?
Из-за особенностей психики, потому что он мужчина. Он или он отнесется гораздо более снисходительно на агрессию ребенка, чем мама. Мама обидится.
На нас наезжают. Станислав пишет: «Да почему она решила, это к вам обращение, что ее шаблоны правильные? У нее самой муж и дети есть, Об этом мы ответим, а может быть и не ответим, после новостей. Народный психолог у нас сегодня Елена Соловьева.
Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:35 в Москве, в студии Макс Челноков, добрый день, и наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Здравствуйте.
Да, пишут наши слушатели, господа, пишите, я хочу ответить Станиславу за Лену, да, а почему она решила, что ее шаблоны правильные. Лена ничего не решала, она нам предоставляет точку зрения специалистов по психологии, людей, которые работают в этом, в этой сфере не первый год. Станислав, вам не нравится, не слушайте. Идите по своим делам, отключитесь и просто не реагируйте. А дети и муж есть у Лены, так что успокойтесь. Продолжаем мы говорить, тема эфира у нас отцы, отношения с отцами. И мы закончили на том, что это миф, что девочки больше любят папы и папу девочек.
Нет, никак это, не связано.
Это не связано.
Это в каждой конкретной семье по-разному, скажем так.
Вот это вот жесткого воспитания, когда там прикрикнуть, должно быть разделение в семье, там хлопнуть по попе, но я не говорю подзатыльник давать, это вообще ужасно и неправильно. Нужно разделять как-то или...
Вообще, по идее, конечно, в достаточно хорошей родительской семье там очень редко кричат, ну, только прям совсем уж, когда надо, и не применяют насилие в отношении детей. В том случае, если это все-таки случается ситуационно в семьях, то нужно понимать, что, конечно же, если этого мало, и родители умеют еще потом каким-то образом это все разобрать, выйти, то есть родитель сам работает с собой. То есть он понимает, что ничего ребенок такого сделать не может, что оправдает родительское насилие над ним. И что, в общем-то, нет периода, когда ты не можешь извиниться перед собственным ребенком за то, что ты был не идеальным родителем в каких-то моментах. В этих семьях, как правило, это не приводит к каким-то серьезным травмам, да, и люди могут вырастать со здоровыми позициями в отношении родительских фигур и потом это как-то нести в свою собственную семью. В том случае, если отцы травмирующие, потому что же есть такие термины, как пожирающий отец, травмирующий отец, в этом случае, конечно же, это наносит тяжелейшую психологическую
травму. Что это значит? Травмирующий, пожирающий?
Пожирающий отец – это тот отец, который, скажем так, не дает развиваться своему ребенку так, как он должен развиваться, вот именно как должно быть у него. Вот начинает относиться к своему сыну или к дочери как к проекту. То есть ребенок не имеет права, например, плохо учиться. Или ребенок, мальчик, не имеет права не уметь драться. Он обязательно должен в какую-нибудь там ходить боевую секцию, что совершенно по его психотипу, например, этому ребенку не подходит, он слишком ранимый или слишком чуткий, а он пытается его таким способом закалять и говорит, что ты там бесконечно со своими шахматами сидишь, давай, сейчас я тебя на ММА запишу, там тебя сейчас наваляют, но это ничего, закалит тебя. Да? Или тот родитель, вот есть такие отцы, которые говорят, а я никогда не хвалю своих детей. Но это вообще большее преступление против своих детей из того, что я уже сказала. Даже нельзя совершить, никогда не хвалить своих детей. Это вообще вот самое плохое. Даже если папа где-то даст подзатыльник или всыпет ремня за что-то дельное, это не настолько плохо, как он никогда не будет хвалить своих детей. Вот это вот самое плохое.
Вы за границу же ездите?
Да, конечно.
Ездили, вернее, сейчас-то куда мы, ну и сейчас-то кто-то ездит. А, просто всегда, вот особенно это Испания, Италия, когда я вот бывал, там, Тенерифе, когда мы ездили, я замечаю, у турок тоже это распространено, замечаю такую историю, что мама лежит, она загорает на пляже, она вся под солнечными лучами, а папа возится с ребенком в коляске, дает соску, бутылочку, он постоянно в движении. А это испанские, итальянские семьи, турецкие. Когда смотришь на наших, у нас все наоборот. Папа с пивком сидит в кресле, а мама вокруг ребенка, да еще и папе еще пивко приносит. Что это менталитет или это такой, типа, вот ты родила, ты там шушукайся с ним? не шушукайся, а занимайся с ним.
Я могу так сказать, что, наверное, это все-таки менталитет. Другое дело, что я много наблюдаю семей, где папа не сидит под зонтиком с пивком, а точно так же и в наших семьях уже занимаются и детьми, и делят
обязанности. Но я не говорю, что это повсеместно, например, что это все
более,
так.
Более маленький ребенок, например, ближе к матери, старшего, значит, папа забирает себе. Вот у меня, например, мой брат, мой родной брат, вот в их семье, там у них два сына, маленький и постарше, и там у них разделение с маленьким обычно мама, а со старшим обычно занимается вот мой брат. Поэтому, по большому счету, много семей, которые понимают, что это миф, когда говорят, что вот у матери материнский инстинкт, а отцовского инстинкта не существует. Мужчина, да, со здоровой психикой, мужчина со здоровой психикой точно так же развивает свой отцовский инстинкт, пока женщина носит ребенка, пока она его рожает, пока вот эти вот первые дни, когда ребеночек появляется в семье, точно так же созревают эти инстинкты и у папы. И он готов постоянно точно так же принимать участие, как наш слушатель написал, и купать ребенка, и выводить гулять, и учиться также давать прикорм, и следить за ним. То есть это все настоящему отцу нравится. Угу. Да, другое дело, что очень часто мужчины сами психологически незрелы еще, когда они вдруг становятся папами. То есть ребенок родился, что ему делать, ему он не знает, а он внутри начинает еще жену свою к этому ребенку ревновать, начинает предъявлять претензию, что она слишком ушла в материнство, что ему не достает внимания. Его начинает этот ребенок раздражать. И в этом случае вот это, конечно, проблема, но это проблема не ребенка, а папы уже.
Угу. А Александр пишет, что вот та история, когда папа с пивком под зонтиком, это называется «папа заслужил отдых». Ну, может быть, хорошо. А Елена пишет, умные люди послушают психолога и примут к сведению, извлекут для себя пользу, не совершат ошибок. А у глупых и самоуверенных вырастают такие дети, как девочка-убийца из Брянска. А, кстати, на ваш взгляд, когда ребенок совершает вот какие-то такие сверх...
Есть ли вина родителя?
Да, есть ли, да, вина есть. Родителей.
Есть.
Такие вот поступки.
Мы никогда нельзя сказать впрямую, в чем именно, но где-то что-то произошло.
Какой-то
прокол. Разбираться где-то, конечно, надо. И, как правило, обнаруживается очень быстро, что происходило.
Угу. А отсутствие воспитания со стороны папы, как сказывается, ребенок не становится ли более женственным, что ли? Или, потому что всегда же мама рядом. У него характер меняется, он не будет таким закаленным.
Если мама авторитарная, и если мама еще, смотрите, когда нет отца, вот мы говорим сейчас про физическое отсутствие, не про психоэмоциональное, когда папа есть, но
нет,
его как будто бы нет.
Нет, я вот сначала, давайте психоэмоциональное, когда папа есть, но его как будто нет.
А, когда папа есть, но его как будто нет. В этом случае все функции переходят на маму. И мама, соответственно, имеет определенную деформацию. То есть мама становится более авторитарной. То есть мама все решения принимает, мама знает, как лучше, и мама всем верховодит. Обычно это так. Папа – это такое бесплатное приложение, которое говорит, иди к маме, она лучше знает.
Угу.
Да? В этом случае
но
мы говорим...
Ну, папа просто, ему не хочется, не знаю...
Либо ему не хочется, либо ему так удобно, либо в его семье тоже так было, либо он сам еще занимает такую тоже детскую позицию. Ну, то есть, в общем-то, мама приняла на себя ответственность за всех, ну и, в общем-то, чего мне? Я полежу, посижу, она все равно знает, как лучше. В этом случае, конечно же, если девочка, она будет списывать этот образ, то есть, когда она вырастет, есть риск, что она тоже будет проявлять повышенное доминирование в отношении детей своих. Что такое правильное родительство? Правильное родительство – это позиция в триаде, забота плюс доминирование. Опять же, когда мы говорим про образы мамы и папы, мы всегда рассматриваем мама, папа, ребенок. И мама-папа, они как бы стоят чуть-чуть повыше, чем ребенок. Ребенок всегда или дети, пониже на ступеньку. Когда ребенок встает наверх, это слишком где-то центрированная семья, и это повышенная нагрузка на ребенка, потому что все внимание только на ребенке, ребенок царь и бог. Но вот это вот заботливое доминирование. Почему доминирование? Потому что доминирование подразумевает и защиту. Доминирование подразумевает и принятие полноценной ответственности, я имею в виду родителя, за ребенка. И получается, забота без доминирования – это такое, знаете, заискивание. Знаете, такие мамочки, папочки есть, которые не доминируют, а только заботятся, и вот вокруг ребеночка пляшут. Доминирование без заботы – это акт насилия. А когда это совмещается, в этом ребенок получает полноценное родительство, полноценную защиту, но при этом и развитие. Это такая идеальная картинка. И получается, что папа, он должен выполнять и функцию доминанта в том числе. Если он ее не выполняет, смещаются ли какие-то акценты в голове у ребенка? Безусловно, да. Может ли мальчик, скажем так, вырасти женственным? Да, может в этом случае.
Именно из-за отсутствия воспитания отца.
Именно потому, что мама была слишком авторитарной. То есть мама свою фигуру...
Авторитарность мамы, и из-за этого у ребенок будет как-то поменяется
да.
поведение.
Конечно. Потому что ребенок должен вот себя внутри идентифицировать с кем-то. Когда он растет, мы внутри себя идентифицируем, когда созреваем. И мы должны взять и женские, и мужские паттерны поведения. Мальчики будут брать больше мужских, меньше женских. Женщины, девочки будут брать больше от девочки, от мальчика. А когда папа не проявлен, а проявлена только мама.
Окей, понятно. 7373 возьмем?
Да,
звонок.
Давайте.
94,8, код 495. Добрый день.
Добрый день. Ну, вот отчасти согласен, да. Мне в 2002 году умер отец, в 22 года мне было, да. Но всегда в семье доминировала мама. Угу. То есть вот делать будем так. Значит, учиться ты будешь. Еще один сапог мне, грубо говоря, ну это в тогдашние времена, мне не нужен. В училище ты не пойдешь военное. Хотя я очень хотел летчиком стать.
А что вот. Такое сапог?
Ну, ну, это советское выражение, то есть военного.
Ну, у меня папа тоже военный, но я первый раз слышу. Ну, ладно, неважно. Ну, я понял метафору.
Поехали под гарнизоном, да. Вот, суть в чем, что, да, есть, действительно, я даже на себе ощущал, что вот мама потерял 3 года назад, и очень тяжело это все далось, и от нее передались некоторые даже вот эти вот моменты женские, знаете, в семье должно быть 2 человека обязательно, всегда в нормальной семье. Это отец, мать, которые должны 50/50 делить ответственность и делить, ну, не давление, да, а авторитет, но над детьми. То есть семья должна быть полная, полноценная, с моей точки зрения. Иначе тот, кто тянет на себя, как бы, ну, простыню, да, он всегда будет навязывать, скажем так, явно или неявно, свое мнение, свои, как бы, вот, принципы, свои устои.
Ну, спасибо большое. Вы практически сказали то же самое, что мы говорили весь час. Спасибо большое.
Я просто только подключился, но я на своем примере могу это вот подтвердить, да, то есть отца я в 22 года потерял, маму в 41, да, вот. И я сейчас сравниваю просто по себе, и у меня дочка воспитывается 10 лет, ей сейчас, но у нас как бы...
А вы какой отец? Вы участливый отец. Лен, какие еще бывают отцы, мы говорили?
Бывает достаточно хороший отец,
достаточно хороший, отсутствующий
и травмирующий.
Или травмирующий. Но травмирующий не в плане физически.
Я привык подключаться в тот момент, когда начинается непонимание процесса и когда процесс начинает затягиваться. То есть если у нас проблемы
с математикой... Вы такой решала. Пришел, решил.
Я стараюсь. Понимаете, я стараюсь быть решалой, на самом деле. То есть выдавливаю из себя, как из мужчины, это все. Вот. Но стороной глаза я наблюдаю за всем, что происходит между дочкой и мамой. Потому что их связь гораздо крепче, чем дочки
понятно.
И отца.
Спасибо большое. Спасибо за вашу точку зрения. Ну, что мы обсуждали, так
здесь,
и наш слушатель
что
говорит.
Я хочу подсветить. Слушатель нам что сказал? Что восприятие отца у ребенка всегда соприкасается с точкой зрения мамы. То есть как бы ребенок видит папу в том числе глазами мамы. И вот здесь на маме лежит очень важная функция. Когда нет папы, вот сейчас слушатель говорит, должна быть всегда полная семья. А что делать, если у нас мужчин-то меньше женщин? Как будет, в принципе, всегда полная семья, если чисто математически данные не сходятся?
Угу.
Получается, что будут какие-то всегда семьи, где нет папы, где женщина родила ребенка, а папы нет. Что делать в этом случае? Все, девочка или мальчик, получается, обречены, да, или целое там семейство детей обречено, что ли? Нет. Объясняю. Отец в нашей голове есть всегда. И когда мы разговариваем с мамами, у которых нет мужей, и вот она замуж не вышла, во-первых, папа может заменить отчим всегда. Если хороший мужчина пришел и взял воспитание детей на себе.
Это уже не твоя кровь.
Нет, папа может заменить отчим. Папу может заменить дедушка. Очень часто дедушка встает на эту родительскую фигуру, именно отцовскую, и он прекрасно с ней справляется. Это, конечно, некоторый суррогат, но это лучше, чем ничего. И, значит, в-третьих, когда мама говорит, ну, она не вышла больше замуж, не вышла, и все, что теперь? Детям умирать, что ли, простите меня, или психопатологию какую-то иметь? Нет. они имеют полное право на счастье. Почему? Потому что образ, почему мы говорим не, именно не о живой отец, а фигура отца, это фантазийный образ. И у нас всегда существует реальный отец и идеальный отец. Идеальный отец – это та фигура, в которую мы фантазируем внутри себя. У каждого мальчика или девочки, даже если он никогда в жизни не видел своего отца, существует внутренний отец, представление об отце, какой он.
Мы уже, да, мы с этого начали как раз,
и
о том, что
есть это. Оно и есть самое важное, потому что у нас далеко не всегда идеальные отцы. Вот у меня был не идеальный отец. И поэтому, когда мы взрослеем...
А что такое идеальный отец? Вот я не могу понять, для кого? Для меня, может, он идеален, для вас не идеален. А вот. Смотря какие ожидания у нас от него.
Ну, там, я не буду детали, если можно раскрывать,
просто норма есть идеального отца?
Я говорю, достаточно хороший родитель, не применяет насилие, применяет участие в воспитании, берет ответственность, умеет и любить, заботиться, и умеет держать границы. Значит, как сказать, помогает, сопровождает ребенка в сложных ситуациях. Да, вот это достаточно хороший отец. Всё, но понятно. Это ведь, так ведь далеко не все могут. И далеко не у всех так складывается. Так вот, вот этот вот идеальный образ внутренний отца, он критически важен для психологического комфорта, для нашего здоровья. Поэтому, когда мы говорим, надо бы проработать образ отца, неважно, умер отец, жив отец, был он, не был, насильник ваш отец был там физиологический или эмоциональный шантажист, или это был хороший отец, вы можете проработать образ отца именно в своих ощущениях. И это очень важно. И у мальчика, и у девочки, который растет, может быть папа, потому что мама может что? Об этом папе говорить. Угу. Потому что многие женщины совершают ошибку. Они, расходясь с мужчиной, начинают ненавидеть, поливать, обижаться его на мужчину, и начинают, да, говорить очень плохо. И говорить, это вот это вы похожи вот на своего папашу в этом.
Лен, прям 9 минут осталось, и вопросов куча. А вот когда мама, обидевшись, разошлась с отцом и не дает ребенка отцу, она очень делает плохо кому?
Очень плохо делает ребенку в этот момент.
Она же, вот как можно, это надо быть какой дурой, чтобы взять и забрать ребенка, требовать элементы, но не давать видеться с ребенком.
Смотрите, что происходит в этот момент? У ребенка в этот момент забрали безопасность, у ребенка в этот момент отобрали одну из родительских фигур, понимаете, а мы по крови состоим из мамы и папы генетически, и нам очень важно и мама, и папа одновременно, пока мы маленькие, пока вот там просто слушайте, звонит, говорит, 22 года я потеряла отца, к 22 годам у вас уже сформировались все психоэмоциональные процессы, вы уже страдали просто потому, что вы потеряли отца, и ни почему другому. А когда ребенку 3 года, когда ребенку 7 лет, в этом случае, если мама начинает шантажировать ребенком и не давать, отец хочет видеться, отец хочет принимать участие в воспитании, а мама делает все, чтобы этого не произошло. И это, конечно, совершение преступления.
Это плохо.
Преступление против личности ребенка.
Папа ушел, мама его выгнала, и началось. Один мужчина, второй мужчина, третий. У ребенка что-то будет... как-то отложится это психоэмоционально?
Да, это может... два варианта. Первое, это когда девочка будет копировать, и у нее все время будет несколько мужчин и несколько влюбленностей одновременно. А второе, это когда она скажет, нет, в моей жизни так не будет, я за кого замуж выйду, с тем всю жизнь проживу. А выйти может замуж, в общем-то, не за того человека, с кем можно прожить всю жизнь. И она может начать очень долго мучиться именно из этой установки.
Вот Елена как раз об этом и пишет. В общем, лучшее, что может сделать мать для своего ребенка, это найти ему хорошего отца.
Да.
А вот наш слушатель, 480-й, пишет, добрый день, а как быть, если отец не любит своего сына? Он не хотел его рождения, не гулял с ним, не водил в детский сад, он не хвалил его. Сыну сейчас 15, и сын своего отца никак не называет, когда обращается к нему.
В этом случае я рекомендовала бы мальчику подобрать подросткового психолога и начать именно эту тему прорабатывать, потому что в любом случае эта обида сохранится на всю жизнь, вот до старости, до смерти этого мальчика может сохраняться обида на отца, которая будет влиять очень сильно. Понимаете, что такое вообще глубоко в психотерапии обида на родителей? Это обида на своих создателей. И так или иначе, будет это на нас негативно влиять. Девочки, которые отвергают свою мать, они очень часто не могут род продолжать.
Просто дело в том, что, мне кажется, каждый человек в чем-то обижен на своего родителя.
Но есть оттенки, Макс, палитра огромна, есть оттенки и степени обиды. Одно дело, когда мы в чем-то обижаемся, но мы можем сохранять коммуникацию и можем чувствовать любовь и благодарность одновременно. Да, мы можем быть и обижены, и чувствовать любовь одновременно. Мы и на партнеров на своих точно так же можем, и обижаться, и любить одновременно. Вот. А другое дело, когда человек вообще вычеркивает это как огромное, или делает из этого огромную пустоту, огромную дыру. Понимаете, на месте родителя, которая не заполнена, будет дыра, и вы в эту дыру будете что-то пихать. Либо партнера своего,
почему
либо ребенка.
Может, да, кто будет замещение какое-то. Партнер, ребенок, так, собака,
так
я не
знаю. Не должен
знаю.
Ребенок замещать. Ладно, если собака, а ребенок не должен никого замещать. Не должен мальчик замещать маме ушедшего мужа. Не должна девочка замещать папе жену, которую он
как
не любит.
Как мы выяснили, 48% семей в нашей стране, они живут раздельно. Папы или мамы уходят.
Когда они живут раздельно, это не значит, что у мальчика или у девочки нет родителей. Мама с папой могут развестись, это их отношения, но родительство может сохраняться. И мальчик и девочка знают, да, мои родители разведены, но у меня есть папа, я могу ему позвонить. Папа примет решение, если мне нужно помочь. Я могу у него спросить совета. Я общаюсь с ним и с его бабушкой, там, с мамой или даже с его новой семьей. И вот это абсолютно про психологическое здоровье и про правильное.
Расскажите, пожалуйста, еще про отношения детей и отца, которого нет рядом. Перестали жить вместе, так как мама авторитарна. На что обратить внимание? Отец достаточно хороший, это он сам пишет, Леонид, но редко рядом. Младшая лучше относится ко мне, старшая с опаской.
Если вы можете быть редко рядом, то сделайте так, чтобы ваши редкие встречи были наполнены огромным количеством положительных эмоций, чтобы ваши девочки могли почувствовать и защиту, и участие, и дельные советы, рекомендации, и помощь, и подарки, и то, что они красивые, и то, что вы признаете все их достижения, как они там рисуют, куда-то ходят, где-то побеждают и так далее. Постарайтесь, чтобы от этого количества вот проведенных с ними часов или минут зависело то, каким они вас запоминают. Именно это ощущение и будет работать в перспективе.
Очень много слушателей спрашивают и просят немного расшифровать о том, как папа влияет на заработок в будущем ребенка.
Смотрите, что это папа такое? Признает достижение. Когда мы, вот понимаете, ребенок маленький сидит, берет карандаш, рисует три загогулины вот так вот на бумажке, несет, и папа говорит, слушай, ну я вижу, молодец, постарался, а теперь давай нарисуй мне здесь дом. А дом это не загогулины, это вот палочки, крыша берет, еще сам показывает, абсолютно обстоятельно, и ребенок пытается за ним повторить. Потом несет ему, а папа говорит, слушай, ну, не идеально, но молодец, ну, ты молодец, мне нравится, что
короче,
ты пошел.
Короче, похвала должна
быть. Похвала. Что в этот момент происходит? Ребенок видит четкую связь между потрудился, получил похвалу. Потрудился, получил похвалу. Для маленького ребенка похвала это признание родителей, признание отца в частности. Если папа этого не дает, то эта связка не формируется. Потом мы вырастаем, приходим во взрослый мир. Как работает закон денег? Мы должны совершить какие-то действия, а потом в виде похвалы получить деньги. Но связка у нас не сформировалась. Мы либо делаем много действий, денег получаем мало, либо мы считаем, что мы должны делать мало действий, а денег получать много, то есть мы никак не понимаем, как этот механизм работает, потому что в детстве мы не научились, наши достижения не признавали.
Ну и напоследок, а если не воспитывал в классическом смысле слова, никогда ничего не запрещал, а только указывал на последствия от плохих поступков, помогал или подсказывал, когда ребенок нуждался в помощи, воспитанием девочки занималась мама и бабушка, то сейчас, когда я восхищаюсь достижениями дочери, то она всегда подчеркивает, что меня папа воспитывал. То есть, получается, воспитательные запреты мамы в памяти взрослых детей не считаются воспитанием, потому что там ничего положительного не было.
Я не могу это так сказать. Если только папа не объединялся с дочкой против мамы, знаете, есть такие еще заговорщики папы, которые объединяются с детьми и говорят, мама у нас там, а мы с тобой сейчас здесь, значит, будем такой коалицией. Это не очень хорошо, потому что папа и мама, для папы мама самая лучшая женщина. В идеале, опять же, в достаточно хорошей паре, в достаточно хорошей семье. Папа всегда встает на сторону мамы, он защищает маму перед своими детьми, особенно перед детьми-подростками, если подростки лишкуют, а подростки могут быть очень жестокими. Соответственно, в этом случае девочка или там мальчик запомнит и то, что делал мама, и то, что делал папа одновременно, но она может говорить просто, что для меня запомнилось лучше, когда мне объяснял папа. Но это значит, что девочка просто эмоционально ближе к папе, вот только и всего.
Я, подводя итог нашей программы, хочу сказать следующее. Стало быть, отец не должен быть мамой в семье, мапой такой. Верно ли?
Да, верно.
Должен хвалить своего ребенка.
Самое важное, хвалить.
принимать участие после того, как бы сепарировать ребенка у мамы периодами, да. но не постоянно. Сепарировать, забирать.
Да, то есть, признавать его, говорить, ты мой ребенок, ты мой сын. Вот эта фраза, ну ты же мой сын, давай разберемся. Или ты же моя дочь, давай мы это решим вот так.
И если вдруг получилось так, что родители разошлись, принимать участие в воспитании ребенка нужно.
Да.
И если мама не совсем умная, не дает этого делать, мстит она этому своему брошенному мужу, то она глупая женщина.
Ну, очень, очень вредоносная, я бы сказала.
Вредоносная. Хорошее слово. Елена Соловьева была сегодня народным адвокатом, психологом. Александр пишет, спасибо, Лен, большое вам за эфир. Макс Челноков был с вами. Лен, спасибо, до понедельника.
До свидания, да.
Да? Все, оставайтесь с радио «Говорит Москва». Хорошей вам пятницы, выходных и до встречи в понедельник.